Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый вечер.
Благословите наших
дорогие
телезрителей.
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Господи, благослови нас и помоги нам в наших делах.
Сегодня тема нашей передачи «Крепкая семья». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, как семья способствует духовному росту человека?
Семья, наверное, это одно из главных сокровищ, которые Господь дал человеку. И, безусловно, это сокровище, это дар Божий, даруется для того, чтобы человек совершенствовался, чтобы человек духовно возрастал. Потому что семья, безусловно, это школа духовной жизни. Иногда существует такое поверхностное представление о том, что есть путь монашеский, который ведет к духовному совершенству. А семья – это нечто более такое приземленное, для тех, у кого монашество не получилось. Но на самом деле это не так. И многие отцы церкви, старцы всегда говорили о том, что семья – это такой же путь духовного восхождения, как и монашество. Он своеобразный путь, он свой путь, но на этом пути тоже можно достичь христианского совершенства. И основы монашеской жизни и основы семейной жизни, они одни и те же. Это вера в Бога, это служение Богу, служение ближним. Это христианская любовь. Поэтому в этом отношении два пути, и монашеский, и семейный, они ведут к одной цели.
И требования и для того, и другого пути одинаково высокие.
Безусловно. Безусловно. Просто мы все люди разные, с разным устроением, с разными дарованиями. И для кого-то достичь цели, то есть научиться любить Бога и людей – проще в монашеской жизни, а для кого-то проще в семейной, для кого-то это ближе. Но эти два пути все равно, безусловно, ведут к одной цели, к духовному совершенствованию, к спасению души. Вот. Конечно, тема семьи, она неисчерпаемая, она очень важная, тем более, что в современном обществе семья все больше и больше уходит куда-то на второй, на третий план. Люди даже перестают ценить и осознавать, насколько это великий дар семья. Не ценят семью те, кто ее имеет. Ну, безусловно, почему такое происходит? Потому что человек отходит от самой главной цели своей жизни, от служения Богу. Если он не стремится познать волю Божию, то он отвергает и то, что Господь дает человеку для спасения, для познания воли Божьей, и в частности отвергает семью. Один известный московский священник даже книгу такую написал, которая называется «Последняя крепость». То есть семья сравнивается с крепостью, подобной той, которую вот мы видим здесь на фотографии. Крепость, которая охраняет человека, с одной стороны, охраняет его от искушений мира, а с другой стороны, формирует в человеке духовные качества, помогает человеку эти духовные качества в себе вырастить, воспитать и достичь совершенства духовного. Безусловно, как крепость, она ограждена неприступными стенами. И эти стены, они очень важны для человека. Стены послушания друг другу и послушания воли Божьей. Вот эта каменная стена, которая иногда кажется для человека вообще невыносима, что вот почему я должен подчиняться воле другого человека, почему я должен свое свободное время подчинять каким-то нуждам семьи, почему я должен отказываться от своих удовольствий, может быть, даже от любимой работы, от увлечений. Ради чего это? И порой человек как ломает голову об эту стену, приходит просто к краху, когда он не понимает, что именно в этих стенах, в этом как бы отсечении своей воли заключается его спасение. Потому что если бы дана была человеку свобода исполнять то, что он хочет, жить по своим желаниям, по своим прихотям, увлечениям, то он никогда бы не обрел пути к Богу.
То есть вне семьи духовного роста как такового нет?
Ну, мы говорили там, что есть два пути.
Да.
Есть путь монашеский, есть путь семейной жизни.
Вне семьи, вне монашества?
Ну, я бы так не упрощал, потому что если человек каким-то причинам не имеет семьи, но живет в миру, он либо монах в миру, фактически он монах в миру, и даже, может быть, не так важно внешние формы его жизни, сколько важен сам принцип. Принцип послушания воли Божией, принцип победы над собой, над своими страстями, вот, принцип терпения тех испытаний, скорби, которые Господь дает. Вот. Ну, в общем-то, если так условно говорить, то да, два пути, монашеские и семейные, ведут человека к совершенству. Безусловно, о семье говорить очень легко и очень красиво, пока ты не сам не встал на этот путь. И когда ты становишься семейным человеком, ты прежде всего сталкиваешься с тем, что ты совершенно не готов к семейной жизни. Как бы ты много об этом раньше не читал, не разговаривал, не беседовал, но когда ты сталкиваешься с этим, ты совершенно не готов. Это все равно, что, наверное, как солдат, который оказывается в первый раз в бою, он понимает, что он не готов к сражению. Ему страшно, ему тяжело, он не знает, что ему делать и так далее. Я думаю, что нечто подобное испытывает каждый человек, который начинает семейную жизнь. Он сталкивается с теми трудностями, неожиданными проблемами, которых он даже не подозревал, что они существуют. Вот. И, наверное, это попущено Богом не случайно. Это попущено для того, чтобы, прежде всего, привести семейного человека в состояние глубокого смирения. Чтобы не надеяться ни на свой разум, ни на свою ученость, ни на свои даже добродетели, качества хорошие, там, какую-нибудь доброту или милосердие, а смириться и искать волю Божией. А смириться помогает, супруга, помогают дети, помогают обстоятельства, помогают трудности. Если человек это поймет, принцип вот этой семейной жизни, то тогда он создаст крепкую семью, и он будет счастлив в этом. Потому что он встретит Бога на этом пути. Он получит благодать Божию на этом пути. Вот. А самое главное, увидит свой путь к спасению. К сожалению, очень многие люди православные, думая о семье и монашестве, они сталкиваются с какой-то вот такой неразрешимой задачей, что а что им выбрать, или монашество, или семью. И вот они находятся в большом-большом смятении. Как вот надо же решать, время идет, годы идут, а у меня нет ни того, ни другого. И человек очень переживает об этом. Человек думает, как ему найти жениха или невесту, как ему найти старца, который управит ему путь и скажет, иди в монастырь. И вот это смятение, оно еще больше усугубляет состояние человека, который вот не знает, а что ему делать. Вот. Как говорил старец Паисий, что не нужно сильно переживать и нервничать о внешних формах своей жизни. Нужно довериться Богу. Нужно искать волю Божию. И слишком не усложнять свою жизнь таким вот ненужным сомнениями, мудрованиями, а как мне, к чему мне прийти. Потому что со временем Господь даст человеку по сердцу, покажет, что для него ближе, что для него роднее, что для него понятнее. И человек уже сможет спокойно избрать этот путь, или семейный, или монашеский. Но в данном случае сейчас у нас речь идет о семье, и поэтому, конечно, хотелось бы этого коснуться, что семья, она, конечно, отбирает у человека все. То есть она отбирает свободное время, отбирает собственную какую-то независимость. Человек вынужден постоянно уже думать о том, что я не могу сам решать свою жизнь, я должен с кем-то считаться, своими родными, своими близкими, своими детьми, с женой, с супругом и так далее. И вот это состояние, оно может привести человека в уныние. Очень много людей, которые приходят на исповедь и жалуются, что вот у меня совсем нет возможности читать, у меня нет возможности как-то профессионально совершенствоваться, у меня нет возможности куда-то поехать, что-то увидеть. У меня нет даже возможности иногда молиться. И такое состояние, человеку кажется, что он совершил какую-то ошибку в жизни. Наверное, не надо было ему создавать семью. Наверное, не надо ему было брать на себя эту вот ношу непосильную. Вот. Но выход-то, в общем-то, очень простой. В любом состоянии, в котором бы человек ни находился, он должен искать волю Божию. Он должен искать возможности спрашивать у Бога: «Господи, а что мне делать в этой ситуации?» И когда человек ищет, он получает ответ. И получает ответ и через молитвы, и через людей, которые его окружают, и через обстоятельства жизни. Вот. И я думаю, что есть такие слова: кто ищет, тот всегда найдет. Когда человек ищет в семейной жизни воли Божьей, он ее обязательно находит. Вот. Потому что он находится в правильном состоянии, он находится в состоянии, когда он вынужден смиряться. А смиренному человеку Бог дает благодать, открывает свою волю.
Отец Иоанн, влюбленность. Известно, что ее нужно отличать от любви. Но может ли влюбленность быть как бы первой ступенькой к любви, или все-таки это такое опасное искажение любви?
Ну, наверное, если бы не было влюбленности, то она не развилась бы и в любовь. То есть какое-то чувство, конечно, увлеченности, очарования человеком, какого-то порыва, ну, безусловно, оно присутствует в жизни человека. Но очень важно, чтобы эта влюбленность потом выросла до настоящего чувства, чтобы люди не остались на уровне влюбленности. Потому что если отношения остаются такими, как они были, когда люди только что познакомились и встретились, это отношения непрочные, не настоящие. Потому что они основаны только на таких страстных чувствах, и все. А когда немножко чувства эти страстные успокаиваются, когда на смену этих чувств приходит что-то более серьезное и важное, люди этого не понимают и считают, что прошла любовь. На самом деле она только начинается, вырастая из влюбленности. Вот. Поэтому, конечно, влюбленность – это как первый шаг, наверное, к любви. Но важно, чтобы она потом вошла в нужное русло. Чтобы она, если можно так сказать, одухотворилась, эта влюбленность. И человек понял, ради чего он встретил спутника жизни, какая цель всего этого. Ведь не только ради того, чтобы все время радоваться, наслаждаться, говорить: «Ой, как мне хорошо с тобой». Ради того, чтобы исполнять волю Божию, чтобы увидеть свое предназначение, свое призвание в жизни и его исполнить.
У нас звонок, отец Иоанн, давайте послушаем его. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вопрос. Вы знаете, конечно, что ответил Христос Саддукеям на вопрос, кем будет женой женщина, вы в курсе этого. И он сказал, что там в той жизни уже не будет ни жениться, ни замуж выходить. Так какой смысл тогда сейчас на земле стремиться к крепким семьям, если в конечном итоге дальше, в конце, ее не будет, семьи вообще?
Спасибо за вопрос. Конечно, вопрос, ну, уместный вопрос. Для чего нужна семья, если в Царстве Божьем не женится, не выходит замуж? Господь человека возводит постепенно. Духовный рост совершается постепенно. Он начинается здесь, на земле, в земных условиях, а потом человек постепенно возрастает, должен возрастать до Царства Небесного. Так вот, начало этого роста – это, безусловно, семья. И семья является колыбелью, источником всего того, что доброго, что у нас есть. Семья воспитывает святых, угодников Божьих. Семья рождает добродетели в человеке. Семья призывает человека к подвигу, к подвигу самоотречения. Семья учит любить человека. И, конечно, достигнув какого-то определенного этапа жизни, семья уходит, и для человека открывается вечность. Но то, что он приобрел здесь, на земле, то, чему он научился в семье, безусловно, является залогом того, что он эту вечность обретет. Поэтому, наверное, если бы не было семьи, наверное, не было бы и достижений человеком вот этой вечной любви в Царстве Небесном. Семья – это школа, где человек воспитывается, духовно возрастает для Царства Небесного. Поэтому она очень важна, она необходима. Как говорил святитель Иоанн Златоуста, все, что хорошего мы имеем, является, корень имеет в семье, в семейной жизни.
Почему в семьях возникает взаимное раздражение и как его преодолеть?
Раздражение – это может быть следствие человеческой усталости или человеческой гордыни. Безусловно, иногда мы не знаем, как преодолевать это раздражение. Просто не знаем, просто еще не умеем. А иногда мы этого не хотим, а иногда мы не имеем возможности обратиться к Богу, чтобы Господь нам помог. Как правило, есть много примеров, когда прекрасные отношения до брака потом превращаются в взаимные ссоры, обиды, раздражения после свадьбы. Наверное, это происходит от того, что люди надеются на самих себя. Им кажется, вот какие мы хорошие, какие мы счастливые, добрые, прекрасные, и у нас все будет хорошо. И люди начинают строить свою жизнь без Бога, без молитвы, без таинств церковных, без покаяния, надеясь просто на свои какие-то вот внешние добродетели. И рано или поздно человек вдруг обнаружит, что вот этих его добродетелей совсем недостаточно для того, чтобы жить в семье, что он совершенно не готов к семейной жизни, что у него нет никаких сил преодолеть малейшие искушения. И, как правило, искушения семейные, они всегда возникают из самых пустяковых вопросов. Там, что надо покупать в магазине, или куда сегодня пойти, или где провести отпуск, какие обои поклеить в комнате. То есть из-за пустяков человек вдруг начинает так раздражаться и так возмущаться, это приводит к семейной ссоре, к конфликту, даже к разводу. А все потому, только потому, что вот в первый момент человек не смог остановиться и сказать: «Хорошо, я уступлю, пускай будет так, как говорит мой муж или как говорит моя жена. Пускай, это не так важно, потому что важнее для меня сохранить мир, любовь, чем настаивать на своем». И по большому счету, почему говорят, что когда возникает семейный конфликт, то обе стороны виноваты? Одна сторона, может быть, спровоцировала конфликт, начала его, а другая сторона не смогла правильно этот конфликт преодолеть, воспринять, то есть уступить, простить. И поэтому действительно и тот, и другой виноваты. И чтобы преодолевать раздражение, человеку прежде всего, конечно, необходимо вот это понимание, что настоящая любовь – это жертва, это уступка, это прощение друг друга. Вот. И только тогда, наверное, возможно крепкая семья, когда люди это понимают, когда на этом принципе основывают свои отношения.
А бывают ли продуктивные конфликты, которые необходимы?
Нет, но, безусловно, в любой семье есть конфликты, которые... Это как буря, которая помогает сбросить засохшую листву дереву, которая помогает очиститься от чего-то такого лишнего и опять начать все заново. Безусловно, лишь бы только этот конфликт не переходил какие-то границы, когда уже возврат невозможен. Вот, безусловно. Но, тем не менее, эти конфликты, они, их надо научиться правильно преодолевать. И, как правило, эти конфликты рождаются как раз от того, что люди слишком идеализируют друг друга. Вот я читал у старца Паисия в книге, к нему пришел один человек и говорит: «Геронда, меня жена все время пилит, все время ко мне придирается, я устал. И мне духовник говорит: терпи, неси свой крест». И тогда старец Паисий ему говорит: «А ты посмотри, крест-то крест-то несешь. А может быть, ты сам виноват в том, что такие отношения у вас возникли, ты довел до этого». И он стал рассказывать про свою жизнь и говорит: «Вот вначале у нас были прекрасные отношения. Я относился к своей супруге, к своей невесте прекрасно. Я даже ее любил больше, чем Бога». И тогда старец ему говорит: «Ну вот смотри, ты ее поставил выше Бога. И поэтому все это и произошло. Ты ее слишком идеализировал. Ты ее превознес. Надо было почитать, любить Бога всем сердцем и почитать жену. И тогда бы Господь помог бы построить правильные отношения». Когда люди слишком идеализируют друг друга, до брака или только встречаясь, слишком рисует картину семейной жизни в розовых тонах, оторванную от реальности, вот тогда потом наступает разочарование и полная неспособность человека преодолевать малейшие искушения. Вот. Мне очень нравится такое сравнение. Ну, это сравнение для монастыря, но, в общем-то, подходит и для семейной жизни. Когда один старец скажет, что монашеская жизнь, она подобна красивому лугу, на котором растут разные цветы, очень красиво смотрится это все с высоты, издалека, прекрасная картина. Но когда ты посмотришь ниже, на землю, на которой растут эти прекрасные цветы, ты увидишь, что там и червячки, и жучки, и всякая плесень, и всякая грязючка бывает. Точно так же и в семье. Внешне это все очень красиво, и это по-настоящему красиво, это действительно здорово. Но все это как бы растет из скорбей, из непониманий, из преодоления каких-то искушений, ссор и так далее, и так далее. И, наверное, если бы не было искушений, то не было бы настоящей любви, не было бы настоящей крепкой семьи.
Как следует супругам реагировать на недостатки друг друга?
Ну, вот мы об этом уже этого коснулись, как следует реагировать. Реагировать с чувством сострадания и прощения друг друга. Надо как бы постараться встать на место другого человека и понять, что я тоже могу так поступить, я тоже могу быть в плохом настроении, я, может быть, тоже могу плохо себя чувствовать и сделать что-то нехорошее, неправильное. Но я же жду, что меня люди простят, что меня мои окружающие, близкие простят. Я очень этого хочу и надеюсь на это. Точно так же такое же прощение я должен проявить и к ближним. И ведь когда люди испытают это, вот опыт взаимного прощения, тогда начинают больше доверять друг другу. Тогда и возникает вот настоящие, очень близкие доверительные отношения, когда люди прошли через прощение друг друга, то есть когда они простили друг друга.
То есть, если я правильно понимаю, семья укрепляется взаимным прощением.
Да, да, безусловно. И это взаимное прощение, оно открывает человеку возможности Бога познать через это, потому что Бог нас простил. И мы понимаем, что мы прощены Богом. И поэтому у нас и любовь к Богу, отношение к Богу становится особенными, когда мы через это прошли.
Какова роль молитвы для укрепления семьи?
Ну, безусловно, молитва, она необходима. Это очевидно, что каждому, кто что-то строит, что-то делает, созидает, тем более семью, необходима помощь Божия, необходима молитва. Но только важно правильно понимать эту молитву, потому что иногда молитва, она может приводить и к ссорам в семье, она может разделять супругов, она может разделять родителей и детей. Ко мне иногда приходили люди, которые говорили, знаете, вот у меня родители очень много молятся, у меня мама очень много молится. И она все время мне тоже говорит, молись, 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 ходи в церковь, причащайся. А я чувствую, что я не могу выполнить то, что она мне говорит. И у нас наступает отчуждение друг от друга. То есть вот это вот как бы требование молиться, молиться очень много, молиться по-монашески, иногда приводит к тому, что люди перестают друг друга понимать. Ведь молитва не самоцель, а это средство к тому, чтобы люди научились любить. А если ставится на первое место молитва, и в жертву молитвы приносится все, я имею в виду внешней молитвы, внешнему молитвенному правилу, то тогда зачем тогда нужна такая молитва? И для меня это было неожиданно, когда мне об этом рассказали, что молитва привела к тому, что родители и дети не могли общаться. Потому что родители все время говорят, молитесь, молитесь, молитесь. А дети этого еще не понимали. Они еще до этого не выросли. Поэтому молитва, безусловно, должна быть. Но в любом деле, особенно молитва, должно быть рассуждение. Чтобы эта молитва не служила к вражде в семье, к разъединению. Или, например, когда супруги между собой. Часто мужья, например, обижаются на своих жен, что вот ты все время ходишь в храм, ты все время молишь, я не могу с тобой просто поговорить, я не могу с тобой никуда сходить, я не могу с тобой просто пообщаться, потому что ты все время молишься. Наверное, нужна какая-то рассудительность, чтобы найти время для молитвы не в ущерб семье. Тем более, что Господь в Евангелии говорит, когда ты молишься, помолись Богу в тайне, и Господь воздаст тебе явно. А если мы всех своих домашних терроризируем своей молитвой и всем говорим, что мы молимся, и вы молитесь, то получается молитва такая, которую Господь нам не благословляет.
Нужна ли в семье иерархия?
Ну, иерархия семейная, она установлена в Священном Писании, когда говорится о создании человека, вот, и когда мы совершаем таинство венчания, читаем слова апостола Павла о том, что муж – глава есть жены, вот, что жена повинуется мужу, а муж – глава жены. И, безусловно, эта иерархия есть, потому что эта иерархия является образом иерархии божественной, что человек подчиняется Богу. Вот. И точно так же в семье. Это, но иерархия не предполагает диктатуры. Если муж глава жены, значит, он все скорби семейные, все немощи своей жены берет на себя, как глава. Он это несет, он это терпит, он находит возможность для того, чтобы помочь своей супруге, находит возможность, чтобы помочь своей семье, своим детям. Вот. То есть он первый берет на себя все скорби семейные, точно так же, как Христос взял на себя грехи всего мира. И через это основал церковь, через свой подвиг. Точно так же глава семьи, в том случае муж, он, беря на себя скорби семейные, тем самым помогает и семье возрасти, вот, стать действительно образом церкви, вот, местом, где люди обретают свое спасение. Вот. Наверное, почему сейчас такого не получается в современной жизни, в современной семье? Потому что люди не умеют подчиняться Богу, не умеют слушаться церкви. Они не привыкли к иерархии, они привыкли к самоволе. И поэтому им в семье очень тяжело, и поэтому для них слова апостола Павла, что муж глава жены, воспринимается неправильно, воспринимается с каким-то чувством, что да, это, нам это не подходит. На самом деле подходит, просто мы это не понимаем, что это такое.
Какое благо в себе содержит вот это вот, как бы вот эта установка?
Ну, благо очевидно, что человек, который принимает эту иерархию, он смиряется. Вот, с одной стороны, допустим, младший смиряется перед старшим, а старший, в свою очередь, неся бремя всех этих, всей ответственности за семью, тоже смиряется, потому что он вынужден постоянно думать о своих домашних, думать о семье, он думать должен о том, как обеспечить семью. Хоть он и старший, но на самом деле он за все отвечает и во всем виноват. точно так же, как настоятель на приходе. Вроде бы как он и старший, но на самом деле все скорби, все проблемы лежат на нем. Точно так же и в семье отец. Вот в этом проявляется иерархия. И, безусловно, эта иерархия, она отражает то, что Господь для нас сделал. Он также является главой для церкви, но взял на себя все немощи, грехи человека, чтобы человека спасти.
Если иерархия нарушается, допустим, если дети не слушаются родителей, как быть?
Ну, наверное, если дети не слушаются родителей, виноваты сами родители в чем-то. Потому что они не сумели построить отношений таких, чтобы ребенок доверял. Очень важно, чтобы дети доверяли родителям. Конечно, когда они маленькие, они непослушные, они очень шустрые. Родители могут сделать ошибку, они начинают раздражаться, чтобы детей успокоить, они начинают переживать и нервничать, что их ребенок не слушается. Они начинают ругать детей, что ты такой у меня нехороший, непослушный. И тем самым они разрывают вот эту связь, эту любовную связь между собой и детьми. И дети перестают доверять родителям, дети перестают уважать родителей, почитать их как старших. Разрушается эта иерархия. А иерархия основана на любви. И вот важно сохранять эту любовь, чтобы можно было рассчитывать, что тебя твой ребенок послушает. Безусловно, любовь, она может и наказывать, она может и требовать, но все-таки в основе все равно лежит любовь. И ребенок это понимает, прекрасно чувствует. Когда ты ему говоришь с любовью и желанием ему помочь, а когда ты просто выражаешь свой гнев и раздражительность свою.
Если иерархия нарушена между женой и мужем, если жена не слушается мужа, кто в этом виноват? Обе стороны?
Наверное, не стоит искать виноватых, потому что если начать искать виноватых, это замкнутый круг. Мне приходилось часами исповедовать отдельно, конечно, мужа и жену, которые все время выясняли, кто из них виноват. И ни к какому выводу не придешь, ни к какому решению не придешь, когда так ставить вопрос. Скорее, надо думать о том, а что я могу сделать со своей стороны, чтобы ситуацию исправить. Как я могу смириться, как я могу найти какой-то компромисс. Вот. И, наверное, не нужно настаивать на том, чтобы эта иерархия соблюдалась. Господь говорит, кто хочет быть старшей, будь всем слуга. Если муж хочет в семье быть старшей, ну, будь всем слуга. Смиряйся, подчиняйся, неси на себя всю ответственность за семью. И тогда будет очевидно, что ты старший, потому что ты взял на себе всю ответственность. Хотя, может быть, об этом никто не говорит, может быть, никто это и не озвучит, но реально это будет так. Ты будешь главой, духовным главой, если ты на себя берешь больше ответственности, если ты больше прощаешь, если ты больше уступаешь. Вот.
У нас еще вопрос, с форума нашей телезрительницы. Что делать, если возраст такой, что нужно создавать семью, но отношения с молодыми людьми пугают? Особенно, когда они проявляют прыткость. Вот такой вопрос.
Да, вопрос сложный, потому что, к сожалению, сейчас многие проявляют прыткость. Это считается нормой. Невоздержание, какая-то распущенность. Может быть, не стоит все время ставить себе цель найти спутника жизни, найти мужа, а просто научиться дружить со всеми людьми, общаться со всеми людьми. Когда есть дружба, когда она не отягощена вот этими мыслями о том, что, а может быть, это мой потенциальный муж или моя потенциальная жена, тогда люди гораздо раскованнее общаются, им проще раскрыться, проще увидеть другого человека, непредвзято, спокойно. Вот. И вот эта дружба, она потом уже дает человеку возможность оценить и понять, а кто тот, с кем я общаюсь, а какие у него качества, а мог бы действительно быть моим близким человеком. Вот. Я думаю, что любое служение, когда человек свои силы реализует в общении с людьми, в помощью тем, кто в этом нуждается, в какой-то деятельности социальной. Любое служение помогает приобрести опыт общения с разными людьми и все-таки встретить того, кого тебе Бог благословил. А может быть, наоборот, понять, что никого нет для меня и что у меня какой-то другой путь Господь мне дает. Очень плохо, когда люди замыкаются в себе, когда люди из-за своей гордыни, своих комплексов боятся общаться. Вот тогда действительно они оказываются в каком-то жизненном тупике. Вроде как и уже время, надо уже семью создавать, а всех боишься, и все кажутся плохими. Вот это вот вопрос по поводу прыткости. Может быть, здесь есть отголосок недоверия к людям. Какое-то даже скрытое осуждение, что все вокруг очень прыткие. А может быть, они не такие уж и прыткие. А может быть, люди очень чистые и хорошие. Но со стороны кажется. Потому что если видишь там коротко подстриженного молодого человека, если у него еще татуировка, если у него еще какой-то вид такой современный, то кажется, что он прыткий. А может быть, он и очень хороший, добрый и кроткий человек. Поэтому нельзя по внешности судить о человеке. Надо с ним общаться, с ним дружить, чтобы его понять, что у него там в сердце.
У нас еще один звонок, отец Иван. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
меня вопрос такой вот, батюшка, что такое кротость? А знаете, вот в связи с чем? Вот сегодня святитель Николая праздник, и в тропаре правила веры, образ кротости, да, вот он образ кротости, в то же время помним пощучинарию, да, то есть вот кротость, наверное, себе, ну вот, объединяет и то сочетает. Вот и кротость, она, наверное, должна быть и в семейной жизни, как добродетель. Вот что такое кротость все-таки, да, и как ее воспитать, как ее приобрести для семейной жизни в том числе. Спасибо.
Спасибо за вопрос, потому что, наверное, это одно из самых важных качеств для семьи – кротость. И кротость не всегда воспринимается правильно. Ведь что такое кротость? Это стремление сохранить мир, если возможно, со всеми. Как пишет апостол Павел, братья, старайтесь сохранить мир, если возможно, со всеми. И когда это касается каких-то житейских вещей, когда надо уступить и простить, и потерпеть, безусловно, надо промолчать и не высказывать там своего раздражения или своего возмущения. А почему святитель Николай называется кротким, а он ударил Ария по щеке? Угу. Потому что как раз, чтобы сохранить мир с Богом, необходимо сохранить правую веру. Какой может быть мир с Богом, если ты искажаешь веру? И здесь уже, конечно, речь идет о других вещах. И здесь надо было остановить это богохульство страшное, которое изрыгал Арий. Когда читали его стихи на Первом Вселенском соборе, отцы даже уши затыкали, потому что не могли этой пошлости слушать, вот, этого кощунства не могли слушать. Какой же тут мир? Конечно. И поступок святителя Николая как раз является вот этим возможностью опять водворить мир в церкви, прекратить эту ересь, прекратить богохульство. Поэтому одно другому не противоречит. Сохранение мира и отстаивание там, основ своей веры, сохранение чистоты своей веры. Это как раз одно и то же, две стороны одной и той же медали, как говорится. Потому что невозможно сохранить мир, если ты не сохраняешь свою веру в правости. Вот. А что касается, чтобы самому лично уступить и потерпеть, смириться, конечно, здесь необходимо и промолчать, и уступить, и согласиться, и пойти на компромисс. Но только не в вопросах веры. Потому что здесь уже другое. Здесь нарушается мир с Богом. Угу.
Какими еще качествами должны обладать супруги, чтобы семья была крепкой и здоровой? Кротость вы назвали. Что еще? Или кротость, или еще раз кротость?
Самое главное качество, которое они должны в себе воспитывать, это качество любви христианской. Угу. Вот. А христианская любовь, она всегда главным своим предметом видит Бога. Исполни воли Божией. И вот это потом приводит к тому, что человек все остальное уже начинает понимать, что от него требуется, какие качества. Иногда от него требуется уступчивость, иногда, наоборот, может быть, решительность. Иногда требуется как-то уметь что-то сказать и утешить, а иногда, наоборот, помолчать. То есть качества разные, но цель все равно одна – сохранить любовь. И эту любовь приумножить, эту любовь развить. Вот. Безусловно, невозможно, если человек взял на себя бремя семейной жизни, человек должен быть деятельным, безусловно. Если он говорит о том, что да, вот хорошо любить, хорошо все это прощать, но при этом ничего не делает сам, не совершает своего подвига, то это просто превращается в пустые слова. Он должен прежде всего работать над собой, он должен работать для семьи, трудиться. Вот. И непонятно бывает, когда люди жалуются, что вот у них в семье плохо, а сами целый день сидят на диване и говорят, а вот у меня работы нет, а вот я это не могу делать, меня уволили. Но тебя уволили, но ты все равно можешь трудиться как-то. Угу. Ты можешь заниматься семьей, ты можешь заниматься хозяйством, ты можешь помогать жене, которая работает. Все равно для человека остается поле деятельности. И эта деятельность, она необходима человеку. Потому что если человек не трудится и духовно, и физически, то он деградирует как личность. Он духовно не может совершенствоваться. Если уж монахи, отшельники, подвижники, то они постоянно пребывают в труде, то тем более семейный человек. Ему необходим труд. И как средство духовного развития, и как такая защита от искушений, от соблазнов. Потому что когда ты уставший, когда ты прожил день, поработал, потрудился, тебе уже не придет в голову потом вечером идти куда-то развлекаться в ночной клуб или предаваться каким-то страстям. Ты приходишь домой, отдыхаешь, потому что понимаешь, что сил нет ни на что. А когда у тебя остается избыток сил нереализованных, конечно, эти силы влекут тебя к какому-то греху, какой-то страсти. Вот.
Какие, может быть, вы можете привести примеры из жизни, примеры крепких семей?
Вот у старца Паисия есть удивительный пример идеальной семьи. Он говорит о том, что самая идеальная семья, которая жила когда-то на свете, это Иоаким и Анна. Именно поэтому у них родилась Пресвятая Богородица, от которой родился Христос, потому что они были идеальной семьей. Они были семьей, как он говорит, бесстрастной. Но это слово надо правильно понимать. То, что у них не было плотской страсти. И их супружество, оно было ради Бога, ради того, чтобы исполнить благословение Божие. Вот. А не ради плотской страсти. И вот, наверное, вот это идеал, к которому должна стремиться каждая семья. Безусловно, сразу идеала достичь невозможно. И когда наступает влюбленность, конечно, в человеке действует страсть. Но важно, чтобы потом эта влюбленность, превратившись в любовь, научила человеку бесстрастию. Это не синоним равнодушия, а именно бесстрастие, в смысле плотского бесстрастия, чистых отношений. И вот церковь, она очень мудро ведет семью к этому, по этому пути постепенно-постепенно, не требуя сразу там какого-то равноангельного жительства, но в то же время постепенно приучая семейную пару к воздержанию. Поэтому и установлены посты супружеские, поэтому есть и многодневные посты. И церковь нас призывает к воздержанию в определенные дни для того, чтобы мы постепенно-постепенно вырастали до такой настоящей семьи, когда уже в ней преобладают не плотские чувства, а духовная любовь. Бывает странно, когда люди, достигнув уже зрелого возраста, мечтают о плотской любви. И когда человек там в 60 лет хочет создать 5-5 семью, чтобы вернуть в молодость, ощущение, что он поступает, ну, безрассудно, потому что он мог бы приобрести уже сейчас гораздо больше, а он хочет опять вернуться в прошлое, но опять хочет стать молодым, а ему это не нужно, ему это и не полезно. Вот. Когда люди не понимают, что постепенно вот эта супружеская жизнь, она должна одухотворяться и приводить человека к бесстрастию. Много семей, примеров. Пример родителей преподобного Сергия Радонежского. Это пример удивительного смирения людей. Ведь мы о них почти ничего не знаем. Знаем, что они боярин обедневший, переехали жить в Радонеж, стали жить как крестьяне. Сами пасли скот, сами вели хозяйство. Вот. Хотя они были люди привилегированного класса изначально. Опять пример смирения, пример кротости, вот, и удивительный плод преподобный Сергий Радонежский. Вот. Таких примеров очень много. Вот, в житиях святых. И я думаю, что если мы с вами будем как приобщаться к этому источнику, жития святых читать, не забывать об этом, то мы этих примеров найдем очень-очень много.
У нас не так много осталось времени до конца передачи. Еще один вопрос успею задать. С чего начинается крепкая семья?
Я думаю, что крепкая семья, ну, это очевидно. Крепкая семья начинается с любви к Богу. Если человек осознает, что все, что он имеет в жизни, это дар Божий, это талант, который он должен приумножить, вот, тогда все ему служит на пользу. Тогда все становится основательно, по-настоящему. И даже ошибки человеческие, даже грехи человеческие, Господь может потом преобразовать, если человек понимает, осознает то, что ему необходимо покаяние, то, что ему Бог дал, и ему надо это приумножить, вот тогда бывает и крепкая семья, когда это воспринимается как дар Божий, когда ты это принимаешь как от Бога, как не свою собственность, как не то, что ты этим будешь владеть все время, а как то, что тебе Бог дал на время для того, чтобы ты научился добродетелям. Вот. Поэтому наступает время, когда... Мне раньше это казалось удивительным, почему люди, много лет прожившие в браке, очень любящие друг друга, в конце жизни расходятся, уходят в монастырь. Это казалось как-то каким-то противоречием. Вот они были вместе, они любили, вдруг они разошлись. А потому что они достигли духовной любви. И для того, чтобы уже любить друг друга, может быть, уже и не надо быть вместе, в супружестве. Может быть, их любовь, она уже полнее раскроется тогда, когда они будут в монашеском делании. Вот. Поэтому основа, конечно, это любовь к Богу. И потом постепенно человек восходит, возрастает по этому пути добродетели, достигает, должен достичь Царства Небесного, где не женится, не выходит замуж.
Спасибо вам большое, отец Иоанн, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Господи, благослови нас и помилуй. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Спасибо, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле города Москвы, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.